«Антикризис» профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Категорически приветствую вас. Телефон прямого эфира вы знаете, 7373948, точно так же, как и наверняка знаете номер для смс-сообщения, плюс 7 925 48 94 8. Средства электронной коммуникации, вне всякого сомнения, также знакомы. Говорит Москва.ру, Твиттер, говорит Москва. Но объявить всю эту информацию еще раз — моя святая обязанность, поэтому уж не обессудьте. Ну что, господа, хочется спросить у вас, да я и спрашиваю, вам не кажется, что в стране началась экономическая мобилизация? Согласно одному из определений, мобилизация в экономике, мобилизация – это антикризисная экономика, связанная с чрезвычайными обстоятельствами. Поскольку у нас программа подводит итоги уходящей недели, немножко заглядывает в будущее, я вам напомню лишь некоторые события на этих днях. Ну, наверняка вы помните, что власть никак не отреагировала на известие о том, что 5 человек из ближайшего окружения руководителя Руслана, мистера Чубайса, пока не собираются возвращаться на родину. Я также думаю, что вы наверняка обратили внимание на сообщение о том, что Ростех господина Чемезова претендует на монополию в сфере поставок импортных лекарственных средств для определенных целей. Наконец, я не сомневаюсь, что вы слышали, возможно, даже обсуждали, что вчера были отозваны сразу 3 банковские лицензии у кредитных организаций одного и того же физического лица, и у 4-й организации, у банка «Тульский промышленник», были приостановлены все операции. Еще раз, антикризисная экономика, связанная с чрезвычайными обстоятельствами. Признаки: наличие угрозы существования общества как целостной системы, постановка руководителями государства цели, заключающейся в устранении этой угрозы и противодействии ей, наконец, разработка плана программы и организация государственными органами действий по мобилизации ресурсов страны. Еще напомню одно высказывание, на этот раз господина Медведева, премьер-министра, о том, что санкции у нас возможны на десятилетие. Об этом мы тоже будем сегодня говорить, и не только в нашей программе, но и в эфире радиостанции «Говорит Москва». 7373948, телефон прямого эфира. Не кажется ли вам, что необъявленная мобилизация в экономике, еще раз повторяю, необъявленная мобилизация в экономике, началась? Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло. Что-то со связью сегодня, давайте еще раз попробуем. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро, Никита Александрович. Здравствуйте. Никита Александрович, Андрей, 80-й. Будьте любезны, если вдруг не в тему, извините, раз 10. Вчера услышал о том, что у нас на данный момент рубль не укрепляется, потому что у нас падает цена на нефть. Но ведь не так давно нам кто-то из наших правителей объяснял, что мы же успешно очень отвязались. Вот. Может быть, такой казус, ну, объясните, если возможно, Никита Александрович.
Андрей, вы до сих пор верите, как говорится, с экранов телевизоров?
Увы, Никита Александрович, я не экономист, но приходится. У меня мало источников информации, тем более достоверных.
Ну, понятно. Вот тогда смотрите. Помимо цен на нефть, на курс доллара, ну, так вот, теоретически влияет что? Влияет, ну, во-первых, сбалансированность бюджета. Во-вторых, желание, хотелки по балансу товаров и услуг, которые поставляются из страны и загружаются обратно в страну. Кроме этого, на курс национальной валюты влияют макроэкономические, уж извините за это грубое слово, цели по части поддержки внутреннего производства. Иными словами,
у нас
фактор...
здесь баланс бюджета, по-моему, еще с марта месяца.
Конечно,
так что,
конечно, конечно. И вне всякого сомнения, это те самые товары, те самые коммодитис, которые отправляются на экспорт. Так вот, у меня к вам вопрос. Вот нефть за последние дни, ну, если и припала, то не сильно.
Не сильно.
Да, тем не менее, рубль...
Себестоимость добычи ее в 37 для нас...
Нет, себестоимость на порядок меньше, поверьте.
Меньше, да?
Да, конечно, там где-то порядка 3-4, это если брать Роснефть. Тем не менее, у нас курс ослабел и ослабевает на протяжении там, последних двух суток очень существенно.
Ну, я бы даже сказал, Никита Александрович, я бы даже сказал на протяжении последних 3 месяцев, вот если так можно.
Так вот у меня к вам вопрос. Вот да. У меня к вам вопрос. Вот есть привязка к ценам на нефть или все-таки имеют влияние те факторы, о которых я говорил, а именно бюджет, именно поддержка собственного производства, у нас ее, правда, нет. Это прочие хотелки руководящих сограждан, это определенные монетарные уж, извините, снова монетарные устремления и догмы, которыми сегодня пленены наши руководители, а именно сохранение положительного сальдо, баланса поставок товаров и услуг.
Ну, по всему получается, что нефть здесь совершенно ни при чем.
Ну, не совершенно, но отчасти. Отчасти она при чем? Но отчасти. Отчасти. Я вас еще раз призываю, не верьте.
У вас наполнение бюджета на сколько процентов от нефти зависит? Я вот действительно не помню вот эту вот информацию.
Оно
на 30-40, по-моему.
Этот показатель плавает, но это порядка где-то плюс-минус 30% сегодня. Сегодня. Потому что в былые времена это доходило до 50, там 45, 50, даже 52 было. Но сегодня... Вот смотрите, какая история. У нас бюджет практически не изменился с бюджетами, которые принимали там в 2012-2013 году. Ну, может, чуть-чуть подрос.
Но он дефицитным стал, насколько я понимаю.
А нефть упала в два раза. Ну, мы, конечно, там где-то что-то подприезжались, что-то такое мы сделали. Тем не менее, бюджет, в принципе, сохраняет те же параметры, показатели, цифры, которые были там в 2014-2013 году.
А вы имеете в виду по наполнению или
по наполнению. Я имею в виду что? Я имею в виду, вот сопоставьте, в 2013 году нефть составляла, ну, предположим, примерно 50% от стоимости. А сколько она может стоить в бюджете сегодня, когда нефть упала в два раза? Ну, понятно, что это где-то, ну, не 50, ну, хорошо, там, 25, ну, 30%. Вот 70% — это все остальное. Но 70% тоже не добирают. Не добирают. Почему? Потому что налогов платится меньше, потому что налогоплательщики ликвидируются, потому что налоговая база скукоживается. Соответственно, какой выход, если брать в лоб, а по-другому у нас правители думать не умеют, к огромному сожалению, какой выход из всей этой богадельни? Выход только один — ослаблять рубль. Ну, денег нет. И плюс, огромный плюс, важнейшее обстоятельство — это то, что нам не дают деньги с Запада. Огромное обстоятельство.
А как же наши друзья?
Какие?
БРИКС, тем более с такой помпой открытое отделение банка в Шанхае.
А банк БРИКС создавался не для того, чтобы финансировать чьи-то бюджетные дефициты. Он создавался для того, чтобы кредитовать всяко разные проекты, прежде всего инфраструктурные. И потом кредитование пойдет только в следующем году. В этом году он только-только начинает работать.
Спасибо большое, Никита Александрович.
Да все нормально. Сегодня все нормально. Сегодня все еще более-менее неплохо. Ну, хорошо, 58. Ну и бог с ним. Мы посмотрим, что будет через пару-тройку месяцев. Вот тогда и запоем. А вот что будет в следующем году, господа? А ведь Медведев, не зря же я ведь говорил о том, что он предупреждает социум о том, что санкции на десятилетие. Я, собственно, о мобилизационной экономике, а мы с вами уходим в доллар. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Говорите.
Добрый день, товарищ профессор.
Здрасте.
Да, вот, вижу я на нашу российскую экономику со своей колоколевки.
Так.
И вижу немножко другую картину, чем вы рассказываете. Я работаю в достаточно крупной лизинговой компании на достаточно серьезной позиции.
Так.
В общем-то, Россию вижу от Калининграда до Холмска и от Мурманска до Сочи. Конечно, 2014 год, 2015 год, мой гешефт прилично, сделки прилично просели,
ага.
Дебиторка, в том числе и плохонькая, увеличивается.
Так.
Мы работаем со средним крупным и средним-средним бизнесом.
И
промышленное производство имеет место быть. В том числе, например, ну, я думаю, это не будет рекламой, Бежецкий завод в Сербию.
Я вас понимаю, я вас понимаю. А где это я говорил о том, что у нас нет промышленного производства? Вы меня спутали с предыдущей программой.
Ну, возможно, я вас спутал, но как-то у вас сейчас звучало в предыдущей беседе, что...
Мы говорили о курсе, мы не говорили о промышленном производстве. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Господа, не надо передергивать. Я вас очень прошу. И если... Можно потише.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не вижу, чтобы студенты или военнослужащие, которых кто уволил, ехали развивать целину, как в Советском Союзе.
Вы имеете в виду ту мобилизацию, вот, которая была во время освоения целины?
Тему, что, вот как нам выйти, вот, экономика, бюджеты.
Угу.
Вот в Совке, да, помню. Всех послали на целину, все вскопали, посадили и всех накормили.
То есть вы не видите элементов принудительной экономики?
Да, я не вижу. Вот только вот пустые разговоры. По телевизору говорят, у нас все хорошо, вот сейчас. А как приходит к вам на передачу, так прям хоть вообще, хоть вешайся сразу.
Я смотрю несколько иначе на то, что я обозначил как мобилизация экономики. А та мобилизация не одна, кстати, мобилизация. Мы помним индустриализацию, коллективизацию, освоение целины. Строительство БАМа, кстати говоря, множество других объектов происходило в командной экономике, где было директивное ценообразование и централизованное планирование. Тогда можно было кинуть клич комсомольцам, и они на Ярославском вокзале, к примеру, садились в поезда с гитарами, с бутылками, с приветами родным и близким, и ехали, ну, предположим, в Сибирь или на Дальний Восток. Сегодня иные условия, сегодня нет тех административных принудительных стимулов. Сегодня есть стимулы материальные, стимулы финансовые. Что такое финансовые стимулы? Ну, например, строительство объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи. Там брали гастарбайтеров, они работали, и это можно считать тоже мобилизацией, только мобилизацией с другой стороны, с ног на голову.
Ну, это ведь хорошая мобилизация.
Да, да. Но я говорю не об этой мобилизации, я говорю о мобилизации... Ресурсный, я говорю о мобилизации финансовой, мобилизации экономической.
Ну, вот
не о той мобилизации, сейчас... о которой вы подумали сразу, сравнив это, ну, как максимум с 41-м годом, а как минимум, вот, например, с целиной.
Ну, результат же был.
Да. А что касается, что касается нынешней ситуации, то здесь я вижу сразу несколько подводных камней. Во-первых, это то, что никакого плана нет и быть не может с этими идеологами. Это совершенно очевидно. То есть это все делается на ощупь, это все делается мелкими шажками, не всегда правильными, часто ошибочными, но тем не менее процесс, что называется, пошел, как говорил один товарищ. Кроме этого, как ни крути, но в риторике, в каких-то практических действиях мы то здесь, то там наблюдаем, что действительно идет некая концентрация и финансовых потоков, и бюджетных потоков, и ресурсных потоков. И вы этого не можете не видеть. Я привел несколько примеров, это то, что касалось этой недели. И, наконец, последнее. Я скажу очень важную вещь. Мне кажется, что руководство нашей страны, это мое личное мнение, уже не преследует ту максималистскую цель наладить взаимоотношения с Западом. Оно понимает, что это сделать будет, если можно, то крайне сложно и явно не сегодня. То есть вот то, о чем мы говорили, скажем, год назад, ну вот еще там чуть-чуть и санкции отменят, и все будет здорово, заживем как при бабушке, этого уже нет. Этого уже нет, это значит, что это надолго, это значит, что впереди у нас не самые веселые времена, в частности, по курсу. Это значит, что если вы не будете мобилизовывать все имеющиеся ресурсы и использовать все возможные резервы, значит, будет плохо, значит, будет поставлен вопрос о сохранении общества, страны как единого целого. Вы не находите?
Ну да, вот просто по телевизору говорят одно, а пока что-то результатов таких нету. там у них то встречи, то саммиты, то еще что-то, и всегда обещания.
Ну что делать? Спасибо за звонок, добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Вот телевизор, вот опять телевизор, вот главный у нас левиафан в нашей стране, в нашей жизни, телевизор, а вот по телевизору сказали... А раньше говорили, а в газете написали, а газете, газеты, помните, Бутусов пел? А газеты всегда правы. Доброе утро, извините.
Алексей Крылатский, здравствуйте. Ну вот, смотрите, у меня вопрос немножко, может быть, для первого курса института, да. У нас современный тезис удвоения ВВП, да, еще там в нулевых годах, основной как бы у правительства мантра это все вот экономический рост там и так далее. Но смотрите, ВВП, если это же правильно, это... сумма произведенных товаров и услуг у нас в стране, да?
В масштабах страны я про мобилизацию спрашивал.
Ну, про мобилизацию, ну а как можно? Вообще, на самом деле, можно. Рузвельт это делал, и Гитлер это делал. Вот, в принципе, я на самом деле сторонник увеличения государственных трат во время кризиса. Ну, профессор, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Вот смотрите, если у нас ВВП это сумма как произведенных товаров и услуг, а когда у нас цена на нефть растет, у нас же произведенные товары в стоимости увеличиваются, соответственно, у нас экономический рост появляется. То есть, чтобы получить рост...
Вы правильно говорите. Вопрос в чем?
Ну, вот у нас все время нам говорят, что сейчас, через 2 года, будет там вот у нас рост экономики на 2%.
Отвечаю.
Это же не зависит от деятельности правительства.
Да. Отвечаю. Рост есть. Развития нет.
Вот.
Рост
это же не зависит
есть,
от развития
нет.
Это... А у них это главный показатель.
Понятно. Это очень важное обстоятельство. Рост есть, развития нет. В свое время, знаете, почему Буш-старший проиграл президентские выборы Клинтону? Потому что в начале 90-х в Америке какое-то время была депрессия. Так вот, при Буше-старшем возобновился рост, а новых рабочих мест не создавалось. То есть это были вот те источники, о которых мы с вами только что говорили. Ну, например, там цена на нефть. Ну, я говорю применительно к нам, а не к Америке. То есть рост был, вроде как из рецессии выскочили, да? А новых рабочих мест не создавалось. И Америка проголосовала за Клинтона. Ну, почему? Потому что, ну да, вот рост, это все здорово, это классно, мы очень рады. Но люди-то где? А людей не было.
Профессор, а можете тогда ответить еще на такой вопрос? По-моему, во время вторых выборов уже «Единой России», да, они обещали там нам несколько миллионов высокотехнологичных рабочих
мест.
Это
к «Единой России», вы извините, это 3 звонка. Я не состою, никогда не стоял в «Единой России». Я не готов отвечать за «Единую Россию». Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Кстати говоря, а помните, я неделю назад говорил, где Путин? Путин на рыбалке. Поэтому вопрос у меня не Путину и не «Единой России». Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Да.
День добрый, Никита.
Здрасте.
Я готов мобилизоваться. Вот в советские времена я работал на авиационном заводе, строил самолеты Ил-76. 500-600 рублей. А сейчас $10,000, и я готов мобилизоваться.
Спасибо вам за то, что вы готовы за $10,000 мобилизоваться. Бутусов пел, но песни Кинчева. Да я же не приписываю это Бутусову, авторство, точнее, этой песни Бутусову. Я просто привел цитату из этой песни. Все это рок-н-ролл. А что это за экономическая цель наладить отношения с Западом? О пятилетках и госплане мечтаете? Господа хорошие, это была принципиально иная экономика. Я имею в виду командную экономику. 3 основные черты я вам уже говорил. И говорил неоднократно, повторю еще раз. Это общественная собственность, по сути, государственная собственность на средства производства. Это директивное ценообразование и централизованное планирование. Вот 3 основных отличительных черты командной экономики. Общественная собственность на средства производства, централизованное планирование, директивное ценообразование. У нас принципиально иная модель. И в этом я вижу определенную сложность для тех, кто сегодня неявно, но приступил к тому, что мы называем мобилизацией экономики. эта сложность усугубляется тем, что подсказать этим людям некому. Мало того, что нет теории, стройной теории ни в России, ни на Западе по мобилизации экономики в современных условиях, так еще, помните, нас окружают враги, сегодня цитатами говорим, да? Это из-за Буладзе, из «Покаяния». Нас окружали враги. Так вот, сегодня ту власть, которая проводит эти, пытается проводить эти мобилизационные мероприятия, окружают враги, реальные враги. Вот посмотрите, как власть относится к своим министрам. Вот помните историю с Берлускони, да? Ну, вот этот фейк, который то ли фейк, то ли не фейк, то ли пошутил, то ли правду сказал, то ли перепил немножко. Черт его знает, когда он на ужине со своими партийцами сообщил о том, что Путин предлагал ему российский паспорт и пост министра экономики. Да даже если это фейк, да даже если это была шутка, да даже если Путин просто хотел поддержать Берлускони в трудную минуту, о чем, кстати говоря, после этого сообщил Кремль, в этом все отношение власти к правительству, к министрам. Да ну, слушай, ну так у тебя же есть министр экономики. Да ладно, мы решим, давай соглашайся. То есть вы понимаете, да, это никто, опираться-то этим людям не на кого. Вот вчера прошли сообщения, была небольшая паника по поводу того, что отозвали лицензию у сразу трех банков. Один из которых печально известный еще со времен дефолта, Российский кредит. Так вот я вам скажу, что столько банков в России нам и объективно, и субъективно просто не надо. Не надо. Что бы вы мне ни говорили, не надо сравнивать нас с Америкой. Там, где банковские традиции насчитывают столетия, и банки заточены совершенно по-другому. Вот смотрите, у нас на 1 мая было 815 банков. Из них 439, из 815, 439 расположены в Москве. Это при том, что у нас вообще-то сегодня не экономический бум, где можно откусить там кусочек от финансового потока. У нас сегодня спад, у нас сегодня кризис, у нас сегодня санкции. Мы сегодня не можем получить финансирование с Запада. А количество банков в Москве все равно более чем половина от общероссийского. В то же время на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке банков единица. Ну что эти банки делают в Москве? Вот что они делают? Я, например, не знаю. Потому что с обналом история постепенно заканчивается, если она уже не закончилась. Кредитовать сегодня, по сути, некому и некого. Финансовые потоки ушли в крупные банки вместе с клиентами. Там же и комиссии. Чем занимается мелочь? А мелочь пытается заниматься где-то там рвать, где-то там наличить, где-то там что-то такое сделать. По поводу Америки, по поводу Китая. В 2014 году в Китае было 673 банка. У нас на 1 мая этого года 815. Вот сравните, Китай 673 банка и Россия 815. Причем там самые разные банки, и более половины всех банков, это в Китае я имею в виду, это банки сельские. Наконец, по последний момент, почему я говорил объективность, да, на начало этого года соотношение монетизации экономики, то есть денежная масса, упрощенно денежная масса к ВВП в России составляла 45%. 45%. Ну вот 45%. Это соотношение количества денег в экономике к общему объему экономики, то есть к ВВП. 45%. В Китае 196%. А банков меньше, чем в России. В Китае 196% монетизация, а банков меньше, чем у нас. Сколько раз говорили и Минфину, и ЦБ, и всему правительству, что, ребят, ну, это важнейший резерв, это важнейший ресурс для того, чтобы развивать нашу экономику, для того, чтобы финансировать. Они нам что говорили? Инфляция. Так вот, инфляция в Китае за последние 10 лет 2,8% в среднем в год. В среднем в год. После этого не удивляйтесь, когда вы будете узнавать о все новых и новых отозванных лицензиях. Это тоже часть мобилизации экономики. Пусть неявной, пусть с перекосами, пусть не так, как нам это нравится, и пусть не за те 10 тысяч долларов, о которых мечтает наш слушатель. Но мне представляется, что она началась. И я думаю, что это неплохо. И еще раз здравствуйте, господа, антикризис, профессор Кричевского, радио «Говорит Москва», телефон прямого эфира, вы знаете, 7373948. Но прежде, 75-е, очень важное сообщение, как мне кажется. Никита Александрович, добрый день. В прошлой передаче вы обещали советовать книги для того, чтобы понимать, почему Грецию никогда не отпустят из Евросоюза. Значит, смотрите, 75-й. Есть на эту тему, вот сейчас в продаже две, не на эту тему, в том числе об этом, две неплохие, очень неплохие книги. Барри Эйхенгрин, «Непомерная привилегия», по авторам. Барри Эйхенгрин. Я ее не помню, где покупал, по-моему, в магазине Высшей школы экономики на Мясницкой. И вторая книжка, опять же, только по автору, Стефан Хедлунд. Хедлунд. Я ее точно совершенно брал в Московском доме книги на Новом Арбате. То есть вы приходите, забиваете во внутренний поисковик автора Стефан Хедлунд или Барри Эйхенгрин, и смотрите, где эти книги продаются. Вполне вероятно, они могут быть и в Библиоглобусе. Я не помню. Вот не помню, потому что это было где-то, ну, там, месяца полтора-два назад я их купил. И я получил, ну, как экономист, как человек, который интересуется, в том числе, финансовой сферой, получил удовольствие от прочтения обеих, особенно от Хедлунда. Особенно от Хедлунда, потому что человек уделяет огромное внимание не столько финансовой составляющей, сколько социокультурной, исторической, ментальной составляющей жизни любой экономики. Человек открыто признает, и я с ним абсолютно согласен, я это тоже вижу, да и вы это все понимаете, что нынешние теории, которые основываются на непонятной никому рациональности, на умозрительных моделях, на идеальных конструктах, которые никогда и нигде не будут воплощены, проще говоря, на каракулях мелом на доске или на песочнице, они ничего общего не имеют с жизнью. Особенно тогда, когда мы говорим, что вот как бы есть некая универсальная трафаретка, ну, а-ля Вашингтонский консенсус. Вот реализуйте там несложно 10, 12, 15 советов, и все у вас будет хорошо. Уберем все препятствия, добавим возможностей, и экономический рост возникнет сам собой. Не возникнет. Не возникнет, скорее возникнет ситуация февраля 1917 года, когда к власти придет прогрессивное, в кавычках, в данном случае либеральное правительство, а потом случится октябрь 1917 года, когда будет очередные террор, очередная кровь и все, что с этим связано. Возможно это. Ну, вот пример Украины говорит, что более чем. Почему нет? Но мы говорили о книгах, и я посчитал необходимым вам об этом сказать. 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, господин Кричевский, Елена. Да, Елена. А вы знаете, господин Кричевский, я думаю, может быть, рассмотреть Центральный банк, мог быть такой вопрос, сопряженный с разгоном инфляции, с усилением доллара. Элементарно делается в платежных электронных получениях Центробанка, определяется поле неудаляемое, где как бы указывается, что это, ну, как бы кредит целевой. И когда сумма уходит банку, он не может выйти с ней на межбанк или своему там какому-то филиалу послать деньги, потому что это поле невыбиваемое. То есть сразу видно, что эти деньги...
Мы с вами понимаем друг друга, мы с вами... Они, подождите. Тихо.
Они не смогут выйти
посмотри,
никуда.
Ну, ты посмотри. Мы-то с вами друг друга понимаем. Ну, я голову даю на отсечение, 90%, если не больше, наших слушателей вообще не въезжают о чем.
Ну, давайте еще раз повторить.
Нет, давайте не надо. Давайте попроще на пальцах, а? Но в данном случае госпожа Набиуллина, наверное, сейчас находится в своем коттедже.
Ну, понятно. Ну, это хорошо, что она в коттедже, а я все-таки как бы стараюсь думать.
Да, мы все стараемся думать. Это передача-то конструктивно-патриотическая, вы знаете. Здесь нет охов-ахов, что ах, все плохо, промышленность развалили, все профукали. Деньги отправили в Америку. Разговор идет о конкретике, о конструктиве, о позитиве.
Надо сделать так, чтобы никто не смог.
О том, что сегодня у нас Набиуллина.
Или отправить своему филиалу и так далее.
О том, что сегодня...
Когда заполнено поле невыбиваемое.
О том, что сегодня у нас Набиуллина, а завтра кто-то другой. Вот и все. А страна как была, так и останется, ребят. Нация — это не человек. Нация – это общность, которая существует неопределенно долгое время. Неопределенно долго, потому что никто не в силах сказать, сколько будет существовать русский этнос и каким будет через 100 лет русский этос. Этос – это национальный характер. Кстати говоря, Адам Смит не успел, он очень хотел разработать теорию этоса. Этоса, который критически влияет на те или иные рекомендации для каждой конкретной страны. Вот мы не можем ориентироваться на американские рекомендации, какими бы они классными ни были, просто потому что американцы не понимают наш национальный характер. Они могут его слышать с наших слов, они могут воспринимать информацию с тех, кто ныне не возвращается обратно в Россию по разным причинам, очень часто криминальным. Они, естественно, слушают о том, как у нас все плохо и как мы не сегодня, а завтра рухнем. Не рухнем. Не рухнем. И того голода, который был в конце 80-х, начале 90-х, не будет. Денег не будет, чтобы купить. Это другой разговор. Но тогда все было ровно наоборот. Денег было много, а купить было нечего. Вот этого не будет. Тяжело, да. Можно ли это исправить, можно ли сгладить то, что нам предстоит, вне всякого сомнения. Почему это не происходит, я вам говорю, Путин на рыбалке. Теперь к вопросу о моногородах, о второй теме, которую я хотел с вами сегодня обсудить. На этой неделе в Иркутской области было совещание 22 июля, насколько я помню, где обсуждались проблемы моногородов, и тот же премьер Медведев сообщил о том, что здесь я цитирую, лишь у 71 моногорода экономическую ситуацию можно назвать стабильной, по остальным экономическая ситуация неустойчивая. Министр экономики, мой любимый Алексей Валентинович Улюкаев, отметил, что, снова цитата, всего 319 моногородов, из них 94 относятся к категории кризисных, ну то есть треть, ну 30%, скажем так. В текущем году дальше идут цифры. Ну вот выделяется столько-то, столько-то. В текущем году на развитие моногородов выделено 4,5 миллиарда рублей. Если учесть, что общее количество населения российских моногородов, тех самых 319, составляет 14 миллионов человек, то это в среднем по 321 рублю, уж извините за грубое слово, нарыло. 321 рубль нарыло. И ни в чем себе не отказывай. И в этой связи у меня возникает вопрос, причем возникает у меня уже не первый раз. В прошлом году поступила в продажу моя книга «Россия сквозь санкции к процветанию». Там было уделено немало места развитию моногородов с какой точки зрения? С точки зрения организации на этих площадках импортозамещающих производств. Это было в сентябре прошлого года, тогда, когда все шапками друг друга кидались и кричали, пока чепчики позволяли брошенный в воздух, что да мы переборем санкции, да нам вообще наплевать, да мы сами себя прокормим, все будет отлично. Вот тогда вот нашелся Коричевский, который говорит, да давайте в моногородах создавать площадки для выпуска конечной потребительской продукции. Причем там в общих чертах предлагалось, каким образом финансово это подкреплять. Любой моногород — это чья-то вотчина. Будь это вотчина госкомпании, будь это вотчина частника, не принципиально. Деньги у этих компаний есть. У госкомпаний понятно откуда. Да, собственно, в моногородах, подчиненных госкоманиям, в общем и целом все не так уж и плохо. А вот то, что касается частников, тут проблемы. Но частники-то у нас сплошь миллиардеры. Я не понимаю, что мешает тому же Путину или кому-то из его окружения пригласить того или иного, ну, скажем так, неформального собственника городообразующего предприятия и просто ему сказать, дорогой мой, вот давай вот сделаем вот так. Вот тебе нужно будет закупить то-то, то-то и то-то, посмотри, что лучше, посмотри, что выгоднее, эффективнее, купи одну-другую производственную линию, организуй производство и там через 3 месяца заходи, поговорим, чем еще можно помочь. Этого ничего не происходит. А происходит что? Происходит то, что идет отчет, победный отчет о тех миллиардах, которые выделяются на якобы развитие моногородов. Хотя ни о каком развитии там речи быть не может, там идет не стагнация, а там идет просто вымирание этих моногородов. Так вот, в России сквозь санкции к процветанию я писал о том, что одним из вариантов, это я сам себя цитирую, что, извините, одним из вариантов локализации новых производств могло бы стать налаживание выпуска товаров народного потребления, а также конечной потребительской продукции на производственных площадках, тем более, что инфраструктурные кадровые мотивационные заделы имеются. А вот дальше интересно. Для реанимации моногородов есть и другой путь. Используя новейший зарубежный опыт, можно организовать в моноареалах сильные социально ориентированные хозяйственные комплексы той же инновационной медицины, как в американском Кливленде, или кластеры центров досуговых услуг, как в американском же Питтсбурге. И тот, и другой варианты позволят привлечь в регионы молодые высококвалифицированные кадры, способные придать второе дыхание стагнирующим градообразованиям. Вывод такой, ну, выводов два. Если и читают, то читают наполовину. Мысль ухватили, пошли на обед. Вывод второй, это очень сложно, и мы вот денег дадим, а дальше они пусть барахтаются, как хотят. Еще одна новая идея о том, что моногорода должны иметь специальный налоговый статус, быть неким подобием внутренних офшоров. Снова российские санкции к процветанию. Каким должен быть административный статус территорий, на которых будут организовываться новые производства? Будет оптимальным, если создаваемые производственные площадки станут новыми промышленными особыми экономическими зонами. Это год назад писал Кричевский. Сегодня мы говорим о том, что моногорода у нас все поголовно будут иметь статус территории опережающего развития. То есть АЭС как институт у нас закрывается, особые экономические зоны. И практически идентичный АЭС возникает статус территории опережающего развития, то есть ТОРов. При этом никто ни у кого не спрашивает, а почему не получился институт ОЭС, особых зон. Ну, как бы считается, что вот мы попробовали, у нас не совсем получилось. Если кому-то в создании новых особых зон покажется количественно излишним, то, во-первых, стоит вспомнить Вьетнам, где функционирует, вот здесь, внимание, загибайте пальцы, 100% не хватит сразу, 30 приграничных, 28 приморских АЭС, одна зона свободной торговли, 3 парка высоких технологий, 283 промышленные зоны, 1864 кластера. Вьетнам, господа. Можно посмотреть в сторону Польши, где при локализации производства вне особых зон места дислокации новых производств могут быть включены в орг-структуру зоны. Заодно здесь вспомним финский пример одинокой звезды Nokia. Мы о нем говорили достаточно подробно. В начале 90-х были введены точечные преференции не на территорию опережающего развития или особую зону, а на одну компанию, который назывался и называется Nokia. Результат известен, я думаю, всем. Можно посмотреть на направление Южной Кореи, где в настоящее время статус мини-свободных экономических зон присваивается любой территории, осваиваемой иностранными инвесторами. Вот такая история, господа. Кто это может делать, кто это должен делать? Безусловно, Министерство экономического развития, в чем видение находится присвоение и сопровождение статусов особых экономических зон и ТОРов. Способно ли оно на это? Вне всякого сомнения, нет. И опыт ОЭС это показывает. А отношение верховной власти к, в данном случае, этому министерству изрядно характеризует пример с Берлускони. Когда ему, помните, в начале часа говорил Путин, то ли в шутку, то ли еще как предложил, со слов Берлускони, естественно, во-первых, российский паспорт, во-вторых, постминистра экономики. Ну, то есть никто. И я уверен, господа, что Берлускони бы получилось лучше. Хотя я могу ошибаться, но что значит мое субъективное мнение? Еще один момент, который хотелось бы представить в этой части, раз уж зашла речь о господине Улюкаеве. 7-8 июля, по-моему, где-то недели 2,5 назад, Улюкаев говорил о том, что в настоящее время курс российской валюты находится около фундаментального значения, которое составляет 55 рублей за доллар. Я хочу быть министром экономики. Я хочу болтать вот так вот, знаете, ни о чем. Светиться перед камерами и с умным видом говорить. Вот в настоящее время курс российской валюты находится около фундаментального значения, которое составляет 55 рублей за доллар, господа. Колебания от данного показателя могут составлять плюс-минус 3 рубля, не более. Это была цитата. Вот 2,5 недели, плюс-минус 3 рубля, не более, уже закончились. Но если Улюкаев позвонит в эфир, он скажет, я же говорил, исходя из тех цен на нефть, а я ему скажу, а если вы регулируете курс национальной валюты исключительно в привязке к ценам на нефть, тогда на посту руководителя ЦБ или министра финансов, или еще кого-то должен быть кто? Правильно, калькулятор. Как у нас сегодня цена такая? Ну-ка посчитай. Все, бизнес-ланч ждет нас. 7373948. Сообщение. Самсунг в Вьетнаме собирают. Господа, Samsung собирают и в Южной Корее, и во Вьетнаме, и где его только не собирают. Samsung — это та компания, которая поставляет матрицы и в Японию, и в Китай. Южнокорейское чудо — это вообще отдельный разговор. 7373948, доброе утро, слушаю вас. Алло. Извините. Доброе утро.
Алло.
Да.
Доброе утро, меня зовут Сергей.
Здрасте.
Вот хотелось бы узнать от вас прогноз до конца года отношения рубля к доллару.
Отвечаю двумя цитатами. Первая цитата Мизеса: «Будущее оставьте Богу». Вторая цитата из Пола Самуэльсона: «Прогнозируйте все, только не цены». Будет слабеть, насколько, не могу сказать. Это вам никто не скажет. С программы в программу говорю, не слушайте прогнозистов. Ну, не слушайте вы их. Но это люди, которые привлекают внимание к собственным персонам. Все. Я много раз приводил вам в пример прогнозы по прошлому году, каким будет в итоге курс национальной валюты. Но даже близко никто не попал. Кто-то говорил 35, кто-то говорил 38, кто-то говорил 43. Кто-то говорил 47-48, в итоге 56,25. И вы хотите, чтобы сейчас получилось то же самое? Назовите мне хоть один, телефон есть, хоть один фактор, хоть один признак, по которому рубль в обозримом перспективе будет укрепляться. Хотя бы один. 7373948. Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Никита Александрович, да. Будьте любезны, вот денег все-таки в экономике у нас хватает или недостаток? Потому что банковские активы растут и уже, говорят, чуть ли не ВВП превысили. А экономика-то в кризисе, в спаде. Где деньги, ЗИН?
Не знаю, что и ответить. Если деньги, если деньги в стране, ну есть. А при чем здесь активы?
Ну как что, же? Значит,
подожди, стойте. А что такое банковские активы?
Ну как это что?
Да.
Это, в общем-то, по-простому, по-народному, я так понимаю, что это денежки.
Нет. У вас, у вас интернет есть?
Да, конечно.
Забивайте в поисковик банковские активы или активы банков.
Благодарю за просвещение.
Да, и смотрите, что в эти активы входит. Оттуда же можете внести и пассивы. И вы поймете, что ну, активы активами, да. Ну, баланс состоит из двух половинок. Одна актива, вторая пассива. Вы, профессор, исключительно смешные вещи говорите. Нам столько банков не надо. Что вы дальше скажете? Нам столько дорог не надо. 0,4. Вот он, характерный пример демагогии, господа. Нам столько банков не надо, нам столько дорог не надо. Да я вам, собственно, сопоставлял количество банков в России с количеством банков в Китае. Не более. В России больше 800, при том, что денежная масса в 4 с лишним раза ниже по сравнению с китайской. Я уж не говорю о темпах роста китайской экономики за последние 30 лет. А в России вот их больше. А чем они занимаются? А они занимаются тем, что сейчас я найду сообщение. Это Алексей из Советского Союза сообщает. Для вас специально 0,4. Мелкие банки, такие же, как и фирмы-помойки, нужны для обнала и офшора. Этот процесс еще продолжается. 0,4, как вам? 7373948, доброе утро. Алло.
Доброе утро, Лев из США.
Здравствуйте, Лев, дорогой. Как погода?
Жарко.
Ну, у нас тоже сегодня неплохо.
Да. Профессор, вот этим всем сложным для восприятия, для обывателя процессом, которому вы посвятили первый блок передачи или внутренний блок, можно попытаться осмелиться дать очень простое и доходчивое определение, основываясь на оценках, которые мне удалось сделать в течение некоторого времени. Вот с тех пор, как Россия ушла в Китай с большими предложениями по вот,
ну, Лев, Россия никуда не уходила, но давайте определение.
Да, можно назвать это все просто китаизацией России?
Нет.
Почему?
Ну, потому что у нас характер национальный другой. У нас разрез глаз не совпадает с китайским. Если вы считаете, что мы становимся вассалами Китая, ну, считайте. Ну, считайте. Нет, просто, что мы от них зависим, я с вами согласен, у нас все-таки экономика в несколько раз меньше по сравнению с китайской. То, что Китай развивается, а мы, наоборот, падаем, это тоже правда. Но это не значит, что мы ложимся под Китай.
Нет, не ложимся, но дело в том, что в связи с тем, что Китай аккумулировал огромное количество американских долларов, это
да,
известный факт,
и
в связи с тем, что Россия в своем вот состоянии социально-политическом, в котором она находится сегодня, не может сделать шаг назад в СССР, у России остается только один выбор. Это работать, в кавычках, с Китаем для мобилизации изменения, в общем, составляющей России сегодня, политической, экономической, и Китай вот через это огромное количество долларов влияет и на курс рубля к доллару, и на все процессы, почти все экономические, социальные процессы в России сегодня.
Вы знаете, я вам скажу, что Китай за счет своих долларов абсолютно ни на что не влияет в России, если говорить о ее финансовой системе. Тем более на курс доллара. Не влияет. Почему? Потому что, да, у Китая, я вчера смотрел, Народный банк Китая, 3,69 триллиона долларов это международный резерв. 3 триллиона 690 миллиардов. И...
А Банк Азии...
А проблемы, которые сопровождают китайскую экономику. На пальцах, вы говорите, что я очень сложно разговариваю, сложно объясняю, мне так не кажется. На пальцах. Что происходит, когда вы долгое время удерживаете искусственно низкий курс национальной валюты? Ну, как юаня, да? 6 юаней, 1 доллар, хотя все требуют укрепить юань. К вам поступает огромное количество, ну, в данном случае, долларов, да? Что вы делаете? Вы же не можете забрать эти доллары у экспортеров, ведь правда? Ну, просто реквизировать, конфисковать их. Не можете. Вам их надо выкупить у этих людей. Ну, потому что экономика там, несмотря на то, что ее долгое время не признавали рыночной, тем не менее рыночной. Там многообразие форм собственности. Там частные компании. Вы же не можете забрать участника те доллары, которые он получил от американцев, да?
Да, она местами рыночная.
Подождите. Что вы делаете? Вы выкупаете эти доллары участников, правда?
Вроде да.
Ну, почему вроде? Да, вы их выкупаете. Вы их выкупаете. Вы даете частнику значительное количество национальной валюты, юаней. Ну вот, кучу денег, кучу бабла. Ну, потому что курс-то искусственно низкий, у него много-много долларов, и их надо поменять на мешок юаней. Вы их меняете. У вас, с одной стороны, 3,7 триллиона долларов международные резервы, да? А с другой стороны, огромное количество юаней, которые, если выплеснуть в экономику, приведут к тому, что и цены вырастут, и все остальное будет, мама, не горюй, какой веселый. Правда?
Да.
Что вы делаете? Что вы делаете? Вот, что вы сделали бы на месте китайского руководства? Вы, естественно, запускаете государственные ценные бумаги. Вы выкупаете, вы связываете эту денежную массу гособлигацией. Так вот, а по гособлигациям мало того, что надо платить проценты, их надо еще периодически возвращать. Так вот, сегодня у Китая, с одной стороны, 3,7 триллиона международных резервов, а с другой стороны, на сопоставимую величину количество государственного долга, внутреннего государственного долга. И совершенно не обязательно перед регионами, это перед всеми держателями. И в этом, кстати говоря, одна из причин того, что Китай начал замедляться. Потому что эти деньги девать-то внутри Китая некуда. Ну вот пошли на китайскую, на шанхайскую биржу, ну вложились. Сейчас она грохнулась на 30%. Почему? Потому что, ну, это пузырь, это все понимали. Все играли в эту пирамиду, понимая, что это пузырь. Все надеялись выскочить. Но это извечная тяга народа, людей к халяве, к азарту. Ну вот не выскочили, на 30% упали. А теперь представьте, я был в Китае в конце прошлого года. Ну, у них в принципе нет мысли о том, чтобы там Россию поработить, завоевать. Там, у них собственных проблем нет. Выше крыши.
Нет, речь не об этом, профессор. Последний финальный вопрос. А вот вы были в Китае, а вы не заметили то, что в Китае есть то, что нет у России, у Европы и США вместе взятых? В Китае есть сотни миллионов людей, которые готовы и согласны через жертву за минимум оплаты приблизить свой социальный уровень к тем китайцам, которые живут на побережье. То есть такого ресурса человеческого нет ни у одной страны другой. И даже
я
континента.
Отвечу на ваш вопрос после новостей.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского. В студии я, Никита Кричевский. Мы продолжаем разговор. Разговор сегодня... В общем, разговор сегодня обо всем, о деталях, о частностях, о России, о мире. И вот в продолжение вопроса Льва, на который я не успел за недостатка времени ответить перед новостями, я хотел бы сказать следующее. Уважаемый Лев, по поводу менталитета китайцев. Мы с вами недооцениваем... тот социокультурный пласт, который сегодня распространен в китайском обществе. Это прежде всего отсутствие индивидуализма, это изначальный коллективизм, семейный коллективизм. То есть китайцы ощущают себя отцом, дедом, сыном, внуком, братом, чиновником, работником, членом какой-то сельской общины, к примеру, или городского производственного коллектива, и только потом, если и потом, ощущает себя самим собой, то есть индивидуальностью, личностью. Это изначальный коллективизм. Кроме того, это, естественно, почитание к бюрократической иерархии. Ну и, наконец, если говорить о современных китайцах, то они, конечно же, не озадачиваются мыслями о том, нужна ли им, например, многопартийная система. Их вполне устраивает та система, которая сложилась в Китае. Их устраивает, в общем и целом, чиновничество, бюрократия. Это я делаю выводы, исходя из научной литературы, исходя из личного опыта. Там люди, которые сегодня работают чиновниками, делают все для того, чтобы помогать друг другу. Помогать тем, кто занимается реальным делом, реальным бизнесом. И общую массу китайских предпринимателей такая работа, которая сегодня в Китае есть, устраивает. А вот нужны ли им многопартийные выборы, нужна ли им демократия в западном понимании? Особенно после того, как стало совершенно очевидно, что между, например, Китаем, Индией, Японией и Западом существует ментальная пропасть, я глубоко сомневаюсь. Я очень глубоко сомневаюсь. Да, где-то есть, где-то нет. Но это не имеет никакого значения. Потому что самое страшное для Востока в глобализации — это не приход новых, скажем, промышленных прогрессивных технологий, а это вестернизация. То есть это насаждение западных культурных ценностей. То, чего не избежала Россия. Нас это поглотило. Мы утонули в этих западных ценностях. И сегодня, когда в разных программах мы обсуждаем, например, одобрение однополых браков, а дальше мы будем обсуждать еще и другие аморальные, на наш взгляд, моменты, мы не отдаем себе отчет, что все западное общество еще с конца XIX века, после многочисленных открытий Дарвина, Ницше и прочих людей, которые формируют общественное мировоззрение, западное общество потеряло нравственные ориентиры. Ну, это совершенно очевидно. Почитайте, посмотрите, поговорите с людьми. На Востоке, в России, эти нравственные ориентиры остались. И тот, кто первым это осознает, я имею в виду наверху, тот, кто сможет это использовать на благо человека и на благо страны, тот останется в истории победителем. Вне зависимости от насаждаемой автарки, то есть закрытости, вне зависимости от ксенофобии, то есть боязни всего иноземного и прочее, прочее. То есть это вещи для меня очевидны. Вы можете с этим не соглашаться. Это ваше право. Но мне кажется, что моя парадигма мышления несколько более сложна, нежели парадигма большей части тех, кто, возможно, по телефону 7373948 будет мне звонить и будет со мной спорить. Все возможно. Доброе утро, слушаем вас. Точнее, уже день.
Алло. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Потише, потише, приемник.
Когда радио выключил Наукограда. Мне очень понравилась ваша вот мысль в первой части программы о том, что, вернее, не понравилось, а то, что вы подметили, и якобы, что руководство уже, грубо говоря, забыло или забило на примирение со всем остальным, так сказать, миром, которым мы заинтересованы как бы, в общежитии. И мне кажется, что здесь действительно они рановато, так сказать, поступили. И вот, вот все ваши мысли во второй части программы полностью их поддерживают, потому что я вижу, что культурные коды – это действительно принципиальная вещь, и в экономике в том числе.
Это называется этос, национальный характер. Этос. То, что сегодня не учитывается никем. И вы абсолютно правы, когда говорите, что мы вовремя не то чтобы остановились, но мы не перешагнули, не смогли перешагнуть эту грань, которая отделяет Запад и Восток, ну, скажем, Запад и Россию. Ведь посмотрите...
Но вам все равно плыть в одной лодке.
Нет,
да? Человечество нет, стало
нет,
глобальным,
нет,
и мы должны
нет, нет, нет.
дружить.
Да подождите, смысле. Подождите. Да, по поводу очень... одной лодки. У Ноя сколько было, да уж извините, тварей, да, в лодке? Да. Ну, все же они были тварями, но они были разными. А почему вы считаете, что я, например, должен быть похож на, скажем, американцев или европейцев?
Я, мы должны друг друга дополнять.
Но... Мы дополняем. Но я при всем... Или на мусульман, или на конфуцианцев. Я, например, противник легализации проституции. У нас дебаты были на той неделе. Стоит, не стоит легализовывать проституцию. Ну, на Западе же легализовали.
Да, 90% у нас против, конечно, но
да.
10%, которым это удобно.
Очень и хорошо, очень хорошо. Там
этим
это, подождите, не там это ли... Мы сейчас не обсуждаем легализацию проституции. Я могу много чего говорить на эту тему. И с экономической точки зрения, и с нравственной. Не в этом дело. А мы допускаем это обсуждение. Мы допускаем. И давайте условимся, что мы против, а на Западе это давным-давно сделано. Это только маленькая часть наших отличий. У нас этого не будет. У нас этого не будет, потому что кончится запрет на проституцию, кончится православие.
Короче, мораль и экономика – это некий сплав, который мы должны учитывать, эти нюансы. Действительно, мудрость того, кто принимает решение. Вот такие люди, как вы, должны быть приглашены на позиции там вице-премьера.
Нет, спасибо,
еще,
не
еще
надо.
Куда-то.
Не надо. У меня другая задача в жизни. Я не чиновник. Я много раз говорил, что чиновник ищет, к чему бы прислониться. Понимаете? Он ищет берега, ищет рамки.
А, но голоса, они должны
слышать. А люди, которые занимаются наукой, исследованиями, ищут дорогу. И они ее прокладывают. В том числе ваш ум, ваш интеллект, ваше внутреннее самосознание.
Да, и мы очень ценим. Очень
мне
ценим
здесь комфортнее. Беседы. Спасибо вам большое. Моральная экономика, бред сивой кобылы, которым питают быдло, пока оно нищает. Ну, Юрий, что вам ответить? Ну, это ваше мнение. Ну, ваше, значит, ваше. Я хочу быть похож на европейцев, а не на казаков. Вы не хотите быть похожим, вы уже похожи на европейцев. Но у вас свой характер. И совершенно не обязательно подобный характерам казака. Вы просто другой человек. У вас другие внутренние моральные и нравственные ориентиры. Вот и все. Вот, например, в той же Западной Европе история, ну, раз уж пошел философский разговор, история индивидуализма берет свое начало, ну, если я не ошибаюсь, там, в веке, так, VI нашей эры, когда папа Григорий I, сейчас я по памяти говорю, запретил повторное вступление в брак вдову, а также усыновление. Почему? Потому что церковь была кровно заинтересована в том, чтобы прирастать богатство. И папа просто запретил второе замужество вдовы, а также усыновление детей, потому что это просто распыляло наследство, то, что оставалось после войны. Ну, для справки, усыновление детей в Великобритании, например, разрешили только в 19 веке. В 19 веке это факт, господа. А до этого нельзя было. До этого ходили по дворам, по домам вдовствующих тетушек и уговаривали их отдать имущество церкви, потому что это во славу, во благо Бога. А вторая папская революция датируется 1775 годом, тоже папой, Григорием VII, если я не ошибаюсь, который провозгласил приоритет церкви над государством. Иными словами, тогда, когда церковь уже обладала огромными совершенно богатствами, активами, как говорила наша слушательница, стало очевидно, что просто так управлять ими нельзя. И он сказал, что церковь выше государства. Вот вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, выше. И начал устанавливать институты, законы надгосударственные. Из этого получилась, кстати говоря, вот та самая четкая система выстраивания институтов. Ну, просто менталитет у них такой. Кстати говоря, будете в Италии или были в Италии, посмотрите там в районе Вероны, Венеции, на северной Италии, посмотрите, как зубцы на стенах устроены, либо они смотрят внутрь, что говорит о приоритете церкви, либо они смотрят, как кремлевские зубцы, порознь, что говорит о приоритете государства для того или иного владельца, предположим, стены, имения, поместья, усадьбы. Ну вот это вот как вот зримое продолжение. Причем это, ну вы же понимаете, что Кремль настроили итальянцы, это было на протяжении веков. Это было на протяжении веков. И сейчас мы можем с вами очень долго говорить и уходить в разные стороны по поводу того, что а вот в России, что а вот у нас вот церковь, государство отделимы, неотделимы, и вообще что это за институты. Не приложено одно. В любой экономике, в любых институтах, то есть правилах игры в экономике и в обществе существуют как формальные нормы, то есть законы, так и неформальные. Обычаи, нравы, традиции, религии. И церковь — это важнейший неформальный институт, вторая нога государства, институциональная нога государства. 7373948, добрый день.
Алло.
Да.
Алло, Александр, Москва, добрый день. Подскажите, вот такой простой вопрос, я вот торгаш, да, ужасная сейчас ситуация с продажами вообще всего, любого, так сказать, направления. Вот я вижу, вот у людей вот тупо нету денег. Вот люди не могут покупать, вот, например, лично у меня что-то.
Да.
Почему у людей нету денег? Почему срезается, урезается все? Говорят, что это, мол, борьба с инфляцией. Но инфляция, она сама по себе. Вот я же тоже, я совершенно внизу.
Слушайте,
вот,
ну, я понял. Я вас очень много говорю каждый раз. Ну, извините, Путин на рыбалке. Ну, на рыбалке. Ну, это не ко мне вопрос. А почему у людей становится меньше денег? Мы поговорим о бедности чуть позже. Спасибо вам за звонок. В любом случае, вот пишет 84-й. Смертный грех, блуд, проституцию законено в Святой Российской империи с 1843 года по 7 ноября 1917 года. Ну, понятно, чем это кончилось. Ну, вы хотите то же самое. Ну, вы хотите, чтобы у нас наступило очередное 7 ноября, на этот раз 2017 года. В отличие от стран Запада, Восток сохранил духовные приоритеты. Да! Ну вот, 05. В царские времена разве не были публичные дома православной цари? Ну, космополит только что ответил, во что это все вылилось. 7 ноября, 25 октября, по старому стилю. Дорогой вы мой человек. Кудрин на этой неделе вместе с окормляющим его научными знаниями Евсеем Гуровичем выступил с программной статьей в журнале, забыл, как он называется, которая названа «Государственное стимулирование или экономические стимулы?» Знак вопроса. государственные стимулирования или экономические стимулы. В Твиттере он написал, что в этой статье излагается цитата: «Мера для обеспечения устойчивости долгосрочного роста российской экономики». Но я вам сразу скажу, в этих мерах, в этой статье о мерах я нашел чуть больше 10% текста. В основном там были оборонительные бои с так называемыми государственниками. Хвост и в гриву пиналась концепция или стратегия 2020, а также приводились примеры, как нам плохо живется. Так вот, к вопросу о нравственности, о социокультурных кодах российского общества, без которых немыслимо экономическое развитие, без которых невозможно невидимой рукой получить экономический рост. Там этого нет ни на грамм, ни на грош. Вот кажется, как говорил классик, вот убери препятствия, и рост возникнет из ниоткуда, возникнет сам собой. При этом, смотрите, вот государственное стимулирование или экономические стимулы с вопросительным знаком. Не и экономические стимулы, а или. То есть идет противопоставление государственному стимулированию экономических стимулов. Государственное стимулирование – это часть стимулов, более общего понятия. Эти красавцы, ничтоже сумняшися, ставят этот вопрос костный, ненужный, вражеский вопрос в названии своей публикации. Кроме того, государственное стимулирование или государственные стимулы предполагается какая-то теоретическая дискуссия. Ее там нет. Мало того, что идет противопоставление части и общего целого, идет противопоставление части экономистов и бюрократов, которые считают себя государственниками, с так называемыми либералами. То есть у ребят нет видения, скажем, неких общих точек между одной частью, скажем, экономического, теоретического, исследовательского лагеря и другой. Ну нет. Ну вот они считают, что или. При этом, как я уже сказал, они, в данном случае Кудрин и Гурвич, они приводят в подтверждение того, как у нас все плохо, рейтинги. До этого используют Давосский форум за 2013-2014 годы. Они с горечью констатируют, что по уровню защищенности собственности Россия занимает 120 место среди 144 оцениваемых стран. 120 из 144. Кошмар, за голову хватаемся. 120 место. При этом они не упоминают, что по качеству защиты интеллектуальной собственности Россия занимает 107 место, хотя у нас 4-я часть налогового кодекса, хотя у нас нарушение авторских прав преследуется все активнее, хотя у нас то тут, то там возникает вопрос об иных способах защиты интеллектуальной собственности. Мы на 107-м. Кстати говоря, эти законодательные акты принимались при непосредственном участии президента Медведева. Не в этом ли причина того, что об этом ничего не говорится? Либо же Медведев что-то сделал неправильно? По тому же исследованию, по Давосскому исследованию, Россия по уровню фаворитизма в решениях правительственных чиновников на позорном 87-м месте. 87-е место, позорище, фаворитизм в решениях правительственных чиновников. Почему Гурвич с Кудриным не говорят нам о том, что мы на 87-м, Бразилия на 108-м, Италия на 135-м, Аргентина на 143-м из 144 государств. 143-й из 144-х. А ведь Аргентину в той же статье нам ставят в пример. Ну и, наконец, расточительность государственных расходов. Расточительность государственных расходов. Здесь мы занимаем тоже 87-е место. Правда, опережаем не только Бразилию с Аргентиной, но и чуть ли не треть стран Евросоюза. Видите, снова передергивание. Видите, снова подтаскивание к той идее, к той цели, ради которой была написана эта публикация. Нам надо что-то делать. Но законы приняты, они почему-то не работают. Почему? И почему идут на нарушение прав собственности, интеллектуальной, обычной собственности, те, кто ее нарушает? Вот не поговорить ли об этом, не спросить ли у тех, кто занимается нарушением прав собственности, почему они на это идут? Потому что они уверены в том, что они отмажутся от суда? Потому что у них связи в правоохранительных структурах? В чем дело? А нам говорится, вот мы сейчас разрулим вопрос с собственностью, и у нас все будет хорошо. Не будет. Потому что всегда будут находиться люди, которые будут обходить эти правила. Вот как сделать так, чтобы исследовать поведение этих людей? Как сделать так, чтобы в их программе, в программе так называемых либералов, хотя либерального у них, если есть, то очень немного, как сделать так, чтобы там учитывались социокультурные особенности нашего общества? Да никак. Я уже говорил неоднократно в наших эфирах, что если взять рейтинг не Давосского форума, а рейтинг Doing Business Всемирного банка, где оцениваются как раз институты для ведения бизнеса, то Россия в рейтинге 2014 года оказалась на 62-м месте, а Китай на 90-м. Получается, что у нас экономический рост, вот если линейно, тупо вот в лоб сравнивать, должен быть ну где-то на треть выше по сравнению с китайским. Ну, дальше вы все понимаете. В Китае по прошлому году 7,4, у нас 0,5 или 0,6. Вот вся показушность, вся никчемность, вся ангажированность, предвзятость этих рейтингов, за которые, кстати говоря, уплачиваются огромные бабки. Огромные. И очень часто там делается для того, чтобы ту или иную страну показать в невыгодном свете. Кстати говоря, господа, когда я смотрел Давосские форумы, эти рейтинги, кто-нибудь, если заинтересуется, пусть меня проверят. Там есть такой пункт, как защита прав миноритарных акционеров. Вы знаете, кто там на предпоследнем месте? В жизни не поверите. Швейцария. Вот что-то вот не устроило, вы поняли, в организации Давосского форума. Но Швейцария же у нас где? Ну вот и долбанули. Что касается предложения. Ну, вот смотрите, обеспечение устойчивости счета текущих операций. Ну, то есть вот того самого баланса покупок и продаж товаров и услуг в масштабах экономики в целом. Устойчивость бюджета. Практически все развивающиеся государства, лидеры формирующихся рынков, все последние годы живут в условиях бюджетных дефицитов. Включая, кстати говоря, Китай. Ну вот дефицит у них, ну потому что не хватает деньги, ну потому что они закладываются под инфляцию. Но будет инфляция, они добьют. Ну и плюс ко всему налогов-то они, как предполагают, будут платить чуть больше. А у нас профицит. Наконец, устойчивость пенсионной системы. Ну здесь все понятно, повышение пенсионного возраста, оно практически неотвратимо. Предотвращение дефицита рабочей силы. Вот смотрите, вот о чем думают эти люди. Дефицит рабочей силы в условиях кризиса. Мало того, что безработица растет, то есть лишние руки появляются само собой, а люди исходят из того, что у нас производство по определению было, есть и останется трудоемким. Тот самый путинский наказ, содержащийся в майских указах 2012 года о создании 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, во внимание не берется. Но это совершенно объективный глобальный тренд создания более эффективных и высокотехнологичных рабочих мест. Здесь нам говорят о том, что если мы не будем принимать во внимание демографический фактор, то у нас будет дефицит рабочей силы, дефицит квалифицированных кадров в условиях кризиса, в условиях повышения технологичности работы, в условиях привлечения все более и более квалифицированных мигрантов, в конце концов. Так вот, смотрите, ну вот постулируется то, что рабочая сила будет уменьшаться. Ну, якобы демографический тренд и все прочее. За счет чего надо решать эту проблему? Ну, в масштабах экономики. Ну, вот сидят такие оракулы, знаете, такие вот. Вот в носу поковыряются. Ну, за счет чего? А давайте за счет уменьшения госсектора. А давайте. Ну, вот врачи, там те самые учителя, преснопамятные, работники культуры, искусства и так далее. Ну, много их у нас. Ученые, опять же. Ну, много. Ну, давайте их отправим, пусть они там ямы копают. Ну, к примеру. Ну, вот так и пишут. Через уменьшение занятых в бюджетном секторе. Ну и, наконец, еще одна большая и еще большая открытость внутреннего рынка. То есть все ровно наоборот, что мы всю дорогу говорим о том, что нам, прежде чем развивать внутреннее производство, нужно закрыть бреши в импорте. и то, что сегодня нам по некоторым товарным позициям говорят о том, что мы не будем их поставлять, а будем их уничтожать чуть ли не на границе, в этом видится некий даже протест против общей либеральной линии. Потому что линия у нас сегодня вот такая. Потому что линия у нас сегодня такая, что там будет не только февраль 17 года, а за ним и ноябрь 17 года. Там будет невозможность даже чартером улететь из страны. Не то что бортом бизнес-авиации.
Профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. Читаю сообщение с сайта, смс-сообщение. Занятно, занятно. Решающий вклад в формирование вкуса, моды, языка, идей, ценностей публики внесли. Дальше идет перечисление иностранных компаний. Ну, типа Coca-Cola, McDonald's, Microsoft и прочее. Господа, ну, кто-нибудь когда-нибудь в этой студии говорил, что нам нужно ходить исключительно в лаптях и в косоворотках? Кстати говоря, 92-е, а ты знаешь, почему косоворотки-то? Вот то ли бороду туда запихивать, то ли крест. А вот как узнаешь, напиши смс-сообщение. 92-й, вот почему косоворотки были столь популярны? Вот то ли бороду, то ли крест. Потому что, ну, вываливался. Знаешь, напиши. Я ничего не имею против иностранных компаний, иностранных брендов. Никто ничего против не имеет этих брендов, компаний. Их продукция, самое главное, ни в одной стране мира, ни в Европе, если мы говорим об Америке, ни на Востоке, да ради бога. Ради бога, мы говорим о том, что мы жить должны лучше. Вот все. А то, что там бренды какие-то там решающий вклад внесли, да, ну, мы можем очень долго спорить. Это экономическая программа. А не духовно-просветительская и не душеспасительная. 7373948, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей говорит.
Здравствуйте.
Никита Александрович, да. Вы говорили, что нас оккупировали западные ценности.
Потише,
совершенно верно. Одна из этих ценностей – это, прежде всего, рынок. И именно мобилизация экономики – это способ преодоления последствий.
Потише, приемник, я вас очень прошу.
Алло.
Да.
Так получилось, что ориентация на... Ну, а что...
Ну, вы уже тезис высказали. Вы решили... Стоп. Тише, приемник! Вы решили, что мобилизация – это способ избавиться от чуждого западного института под названием рынок, да?
Преодолеть, да.
А альтернативу, пожалуйста, представьте.
Ну, альтернатива простая.
Пожалуйста.
Плановые методы хозяйствования.
Они в 91-м году закончились.
Если... не будут преодолены другие западные ценности.
Подождите. Да. Не надо про другие. Вот мы с вами...
которые вкупе с рынком.
Подождите. Мы с вами взяли основополагающий экономический институт. Ну, систему обмена информацией, систему созидательного разрушения, как говорил Шумпетер и прочее, да? Рынок, да? То есть, вот, ну, вот вещь в себе. Ну, то ли это артефакт, то ли это... то, что изначально присуще человеческой природе, не об этом речь.
Стихийное функционирование экономики.
Упорядоченное развитие.
То есть
стихии, которые приходят к порядку. Альтернативу. Про план не говорите. В 91-м году мы все видели, чем это закончилось.
Ну чем? Разрушили?
Да. Разрушили, вы считаете, специально? То есть плановая экономика показывала свои очевидные преимущества перед рыночной, и это сделали наши враги.
Ну, все, чем мы сейчас до сих пор гордимся, как то в области военно-промышленного комплекса, там, ну, не знаю, атомные ледоколы, что-то еще,
да.
Космос. Все создано посредством планирования, а иначе и невозможно. Как преодолеть то, что продавать сырье на определенном этапе выгоднее, чем его обрабатывать?
Вы... сказали ключевые экономические и политические события 20 века. А я вас могу ориентировать на 19-18. Там не было плановой экономики. Но там тоже есть чем гордиться.
Ну, там не было авиационной промышленности. Там
она появилась благодаря нам. А машинное производство, паровое производство появилось благодаря нам. Если бы не, хочется по-современному назвать профессора Попова лохом. Если бы он был более аккуратен в своих авторских притязаниях на изобретение радио, радио сегодня было бы изобретено для мира не Маркони, а Поповым. Хотя на самом деле Попов выступил со статьей, он просто не озадачился тем, что надо эти права оформить. Это был 19 век.
Возникла после индустриализации в Советском Союзе.
Значит, радио кто изобрел?
Ну, допустим,
Зворыкин,
Попов,
Зворыкин кто? Вы, Маркони, еще раз повторяю, Попов? Вы, нет, это не вопрос приоритета, вы не знаете этот вопрос. Вы просто не знаете, как это было. Маркони подсуетился, он оформил патент на свое изобретение, а Попов не озадачился, он выступил со статьей и пошел дальше работать со студентами. И сегодня, ну, кроме улицы в Питере, ничего нет, не об этом разговор. Альтернатива рыночной экономике, рыночному хозяйствованию, какая, по-вашему? План, еще раз говорю, это несколько десятилетий в 20 веке, которые закончились крахом.
Каким крахом? Если бы это закончилось крахом...
Тем, что жрать было нечего, дорогой вам мой. Вам сколько лет?
Ну, допустим, больше, чем вам.
Допустим, сколько?
Ну, допустим, 58.
Допустим, 58. Где вы были в конце 80-х, начале 90-х?
А я как раз боролся как мог, и не один.
Каким образом?
С рыночной идеологией, которая внедрялась. Когда ломали планирование, я
понимаю,
работал в институте госплана.
Кормили семью вы чем?
Ну, зарплатой.
Я понимаю, зарплата была неплохая. Вы даже что-то откладывали в Сбербанк, который потом заморозил вклады. Я говорю о продуктах. Продуктов не было. Вы где их брали?
Ну, неужели вы думаете, что...
Я не думаю, я знаю.
О колбасе наши люди узнали только в рыночное время.
Я спрашиваю, чем вы кормили своих детей, если они у вас были?
Тем, что было в магазинах.
В магазинах ничего не было.
Ну, не умерли же.
В магазинах ничего не было. Все приходило.
Ну,
вот, это ближе. Значит, вы доставали, я правильно вас понял? А теперь еще раз по поводу альтернативы рынку. Третий раз, и мы заканчиваем разговор.
Ведь мясо производилось в стране на тот момент все равно больше, чем сейчас.
7373948, добрый день, слушаем вас. Да, Владимир?
Алло. Здравствуйте, я Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, мне так повезло, я в Китае довольно долго прожил. И я могу уверить, что в Китае план есть. По крайней мере, 5-летний точно. Поэтому эти все разговоры, что планы в принципе быть не может, это неправда.
Стоп. Ну почему вы мыслите как женщина? Черное и белое. Посередине ничего нет. План для вас либо централизованный, либо никакой. В Китае индикативное планирование, в Китае конкретные экономические показатели. Не материальные, типа мы потратили столько юаней, а мы построили столько-то дорог. Я прав?
Ну так вот, про это я речь
прав...
идет. Так у нас полный бордель, а Путин рыбу ловит. Поэтому у нас ничего нет.
Путин рыбу ловит, это иносказательное...
Конечно ловит, а что он делает?
Это иносказательное выражение, которое изобретено мной... Для того,
прекрасно,
чтобы вы...
Вот я ее тоже могу немножко подправить.
Для того, чтобы вы не задавали вопросы, на которые отвечать должен не я, а Путин, Медведев, Набиуллина, далее по списку. Вот и все. Путин на рыбалке. Вот вы звоните, говорите, а почему у нас доходы падают? Но это не ко мне вопрос. Вы знаете этот ответ. Вы его, я имею в виду вопрос, задавайте не мне. 7373948, добрый день. Да.
Да, здрасте.
Здрасте.
Ну, давайте, так сказать, более позитивненько.
Значит, давайте.
По национальную и региональную отраслевые специализации. На мой взгляд, так сказать, если развивать что-то, то нужно понимать, что развивать от ресурса. А сегодня, так сказать, вот почему возникает противоречие между теми, кто сторонник планирования и сторонник жесткой, так сказать, системы госрегулирования? Это когда полк в Сибирь шагом марш. А если, так сказать, более тонкие настройки посмотреть, экономические, то оно получается так, что мы знаем, там, условно говоря, там, французские духи, там, немецкий инструмент, там, так сказать, значит, испанские...
И?
Вот не кажется ли вам, а я думаю, что вам так и кажется, потому что кафедра у нас одна, мировой экономики, вот. Соответственно, так сказать, что нужно, наверное, исходя из собственных ресурсов, так сказать, сначала предусмотреть какую-то национальную экономическую специализацию, потом в зависимости от того, что есть в регионах, региональную экономическую специализацию, и уже в рамках этого проводить какие-то, так сказать, такие индикативные или какие-то другие механизмы планирования,
совещательства и планирования. Не кажется, я понял вашу идею, я понял вашу мысль, нет, не кажется. Знаете почему?
Потому что
ни вы, ни я, ни кто-либо другой не сможет определить, во что в итоге в результате выльется развитие в той или иной стране. Какая отрасль станет приоритетной. Вы не можете на пороге сказать, что мы будем развивать вот это. Да, вы можете это развивать. А по кочану, да, мы можем это развивать, но это не значит, что мы на этом выйдем.
Нет, ну а как вы предлагаете тогда, так сказать, значит, исходить из каких векторов развития? Исходя из нефтяной трубы или там, так сказать, сибирского леса, или исходя...
Россия сквозь санкции к процветанию. Почитайте. Что касается... Спасибо вам за звонок. Что касается... что касается побочных эффектов и что касается магистральных направлений, познакомьтесь. Сейчас нет времени этим заниматься. Познакомьтесь, как нашли пенициллин. Или как радиоволны, за которые потом Нобелевские премии давали, которые из космоса приходят. Несколько лет принимали за космические волны, сейчас по памяти не помню, помехи. А потом вдруг оказалось, и в итоге Нобелевская премия. Добрый день.
Алло. Алло, господин Гречевский,
да.
Вы знаете, мне кажется, альтернативу рыночной экономики и плановой мне в основном более рыночная, кажется, самым оптимальным вариантом. Просто по моему мнению, что да, я относительно молод, но я слышал по точке отца, у меня отец работал в Боткинской больнице, мама рассказывала, что да, не было ни продуктов питания, все доставать через знакомых, через эти вот мучительные трюки, чтобы можно было. А рыночная экономика, мне кажется, ее просто надо немножечко выстроить более грамотнее, чтобы она более гармонично работала в нашей стране, потому что все-таки взять Запад, у них это уже 100 лет, а у нас это последние 20-25 лет.
Вы, видимо, слушаете нашу программу не с начала этого часа. Я в самом начале говорил, для того, чтобы стать более гармоничной, нам нужно всего лишь учесть наши социокультурные особенности, наш менталитет, наш национальный характер. Все.
Абсолютно правильно.
Это очень большая тема, она тема, по большей части, не исследованная.
Угу.
Крайне интересно, причем не исследована не только у нас, она в мире-то не исследована. Почему? Потому что вот у нас вот есть гаврики, которые, знаете, себе четкие границы очертили.
Да,
вот
да,
совершенно
да,
рынок,
да,
идеальная конкуренция.
Угу.
Убери препятствия, рост возникнет сам собой. И вот они шуруют по ним. Это называется мейнстрим. Экономический мейнстрим. Вот эти у нас товарищи Кудрин, там Гурвич, все остальные, вот они вот шуруют по мейнстриму. При этом они в глубине души они понимают, что что бы они ни сделали, в итоге становится хуже. Они понимают, что они говорят и советуют и рекомендуют не то.
Правильно.
Но у них здесь мы понимаем, здесь у них личный уже интерес. Материальный, тщеславный и прочее.
Да.
Вот мне пишут, да вы не видели, какие особняки в центре Москвы у Высшей школы экономики. Ну как же-то я не видел.
Ну да.
Да я регулярно мимо езжу, сам поражаюсь, очень здорово. Другой вопрос, что эти товарищи, которые там во главе стоят, они не понимают, что у власти сегодня они, а завтра будут другие. Это может случиться в одночасье. В одночасье.
Ментально вышвырнуть.
Вот,
да?
Да, вот как университет, Российский государственный социальный университет, где я был заведующим кафедрой 10 лет назад, под себя создавал Василий Иванович Жуков, так его в одночасье оттуда вышвырнуть.
Да.
Институт как был государственным, так и остался. То же самое может произойти с вышкой. Где эти люди окажутся? Ну, это другой разговор. Там во Франции или еще где-то. А еще один нюанс, который связан с этими товарищами. Вот посмотрите, как методично уничтожается образование, здравоохранение, наука и так далее.
Вот,
подождите. Знаете, в чем их ошибка? Они же действуют по теории. Надо максимально уменьшить социальные расходы, непродуктивные, потому что это не является вложением в человеческий капитал. Ну, знаете, такая сентенция, такой вот термин есть, человеческий капитал, да? Вот все, что не является вложением в человеческий капитал, вот это нужно ликвидировать. И это методично ликвидируется.
А
теперь представьте, Нобелевский лауреат Дуглас Норт по экономике и институционалист говорил, что образование — это не столько инвестиция в человеческий капитал, сколько насаждение, навязывание, прививание ценностей нации, ценностей общества. Представляете?
Я понял. Да.
Это, как говорят философы, это национальная идентичность. То есть люди уничтожают нашу идентичность. Вот это смешно. Это горько, но смешно, потому что это элементарная вещь, которую почему-то, ну, тот же Путин и его окружение то ли недопонимает, то ли руки просто не доходят. Но люди уничтожают нашу идентичность. У нас сегодня весь час посвящен тому, что без учета нашего этоса, то есть национального характера, наших особенностей, на стране, на обществе можно ставить крест. Вот 25 лет назад чуть-чуть в одном шаге были от того, чтобы передать ядерное оружие на Запад. В одном шаге были. Как они не докрутили, как они не дожали Ельцина. Черт его знает, видимо, эйфория. А ведь надо было забирать у нас бомбы, надо было забирать у нас коды, и все. И налево-направо, что хочешь со стороны. Хочешь китайцам отдай, хочешь еще кому отдай. Хочешь этих быдловатых русских в рабство, а баб там проститутками в борделе на Ближнем Востоке. Ну а чё? Ну отобрали. А сегодня эти мрази уж, извините, говорят. Давайте на оборону сократим ассигнование. Ну потому что в мирное время на нас никто не нападает. Но о чем мы говорим? Какая оборона, какие расходы? А я вам могу сказать, так на нас потому и нападают, что у нас расходы большие. Как только мы их уменьшим, очень быстро мы придем к 90-91 году, к 92 году, когда Ельцину с утра можно было в стакан подлить, ну, я утрирую, конечно, светлой памяти, все, да, и сказать, Борис Николаевич, ну, после стакана, да, ты коды-то передай. Ну, коды-то передай. И все, и страны нету. И не надо мне рассказывать, что это все басни, иносказательные какие-то метафоры и прочее. Я в 88 году вот ровно так подписал себе рапорт на отпуск. Моей маме было 50 лет, и меня не хотели отпускать. А у нас были учения в поле, и командир части пришел похмеляться в нашу палатку. Ну, мы ему там спирт медицинский, все остальное с офицерами, все это сделали, картошку и так далее. И когда он накатил, мне мой начальник говорит, бери рапорт, давай дыкнем. А он уже такой, знаете, хорош уже, у него жизнь наладилась. Он говорит, ну, конечно, сержант, я тебя отправлю. Вот так вот я уехал. Представляете, вот то же самое могли с Борисом Николаевичем сделать. Борис Николаевич, ну, ты же хозяин великой страны. Нафиг тебе это оружие? Да мы тебе там денег дадим, там, 5 миллиардов.
Борис Николаевич же ведь управляли.
Да.
Там, оттуда.
Так вот, сейчас идет разговор. В принципе, есть такая версия о том, чтобы зайти по второму кругу и на этот раз той ошибки не сделать.
Вот, это очень важно.
При
вот
всех плюсах и минусах Путина, его окружения, миллиардов олигархов и прочее, разговор очень простой.
Угу.
Есть Путин, нет Путина, неважно. Разговор предельно конкретно откровенный. Забираем коды, забираем кнопку.
Все, очищаемся и уже по-другому.
И пусть они делают, что хотят. Спасибо вам за звонок. 7373948, добрый день.
Добрый день, Никита.
Здрасте.
Ну, конечно, диалог очень интересный, конечно, все разложили, но мне понравилось выражение Путина, что мы суверенитетом не торгуем. Вот недавно слышали, да? И меня удивило, что его-то уже правильно мы не торгуем, его уже нет. Ни экономического, ни политического. И вы сейчас агитируете этот свободный рынок. Я знаю, это есть такая... Мадам была Айн Рэнд, Алиса Зиновьевна Розенбаум.
Это же диалог, вы же звоните, обращаетесь ко мне, ну зачем вы переходите на истерику? Я читал Айн Рэнд, я знаю, о чем, о ком вы говорите, об Алисе Розенбаум. Я все это понимаю, но это гимн свободному капитализму. Да, но это крайняя сторона экономической теории. Ну да, ну да. Но ведь здесь никто не говорил и никогда не скажет в этой студии о том, что нам надо развивать свободный капитализм. Даже не потому, что весь час, если не все эфиры, мы говорим ровно об обратном. Мы говорим ровно о том, что свободный рынок для нас неприемлем. Даже не поэтому. Хотя бы просто потому, что еще очень свежи кровавые раны после начала 90-х, ребят. Ну, кто-то хочет зайти по второму разу, кто-то хочет вновь убрать все препятствия, ограничения, дать возможность людям проявлять предпринимательскую инициативу, и тогда все пойдет по плану, и второй раз не получится. Почему? Потому что, ну, характер у нас другой, коллективистский. Понимаете? Опять же, с приоритетом к власти, к верховной власти. Ну вот, как ни крути. Характер в генах, в наших, сидит исторически, ментально выживание в этих крайне неблагоприятных условиях. Все это в нас. Потому что для средневековых мыслителей самым большим когнитивным шоком после посещения России было соображение, господи, как они выживают в этих условиях. А мы выжили. И мы живем. И мы будем жить. Не мы с вами, так наши потомки. Будем жить в этих крайне непростых условиях. И ничего. У нас менталитет другой. Вот и все. И никакие Айн Рэнд, а про индивидуализм я уже здесь распинался немало, в России не могут случиться по определению. У нас просто характер другой. Вот и все. А этого недопонимают те люди, которые сегодня пишут статьи и уверяют у нас в том, что нам крайне необходимо прежде всего и во главе угла эффективная защита прав собственности. Да необходима она, необходима. Но нам необходимо кое-что другое. Добрый день.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот есть такая интересная схема. А, понимаете, вот пока Квачков с Чубайсом, что там терли на терке, с Чубайсом, он то сидит, Квачков, в тюрьме, то выпустит его, потом оправдали вроде, да? А стоило Квачков сказать правду, что у нас оккупация богоизбранным народом в России, то ему дали 13 лет.
Ну, подождите, стоп. Ну, давайте по-русски. Я насчет богоизбранного народа не понял. Вы кого имеете в виду?
Ну, вот как вы думаете, кого я имею?
Нет, а чего вы боитесь-то? Чего вы боитесь сказать?
А я не боюсь.
Говорите.
Я не боюсь, я говорю, потому что я... Понимаете, в чем дело?
Вы боитесь, то чего ж звоните, начинайте разглагольствовать
здесь? А я вам сказал, что богоизбранный...
Да, ну вот я задаю раз вопрос, два, ну кто это, три задаю, после этого отключаю. Ну потому что если вы уж, извините, писаете, так не звоните в прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да, мы здесь.
Алло, я так понимаю, мобилизация в частности нужна для восстановления отстающих или разрушенных отраслей экономики. Как-то... Танкостроение, например, гражданская авиационная промышленность, пассажирская авиация, многое другое. Приборы, строение, радиопромышленность там, и так далее.
А какие вы еще отрасли обрабатывающей промышленности знаете?
Ну, вы представляете, я знаю все.
Вы уверены в этом?
Может быть, я сейчас волнуюсь, и для этого надо учебник посмотреть, и все.
Так. То есть вы считаете, мобилизация нужна для того, чтобы восстанавливать танкостроение?
Дело в том, что если до 91 года Советский Союз занимал, если не ошибаюсь, чуть ли не первое место по производству металлообрабатывающего оборудования, то сейчас Россия занимает 23-е место.
И?
И осуществить модернизацию на своей станкостроительной базе, ну, очень сложно. 9 московские станкостроительные заводы. Вы знаете,
я заканчивал МАШФАК. Московского института управления. Заканчивал, это уже была Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, так что не надо мне рассказывать, какие у нас танкостроительные заводы в Москве. Время заканчивается, господа. Время заканчивается, и что мне хочется сказать в окончании, перед тем, как мы с вами расстанемся на неделю. Вы знаете, настрой, у меня у вас настрой позитивный. Настрой солнечный, настрой радостный. Мы все понимаем. Мы все видим. И рано или поздно мы проснемся в тот день, когда что-то в нашей стране будет меняться. Я вас поздравляю, это очень здорово. Это хорошее настроение, по крайней мере, на день сегодняшний. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был Никита Кричевский.